Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели программы «Золотая середина». Я всех сердечно, очень искренне поздравляю с наступающим праздником Рождества Христова. Ну, конечно же, и Новым годом. Вообще, Рождество Христово – это целый период для нашего народа, например, который живет, наверное, где-то между Западом и Востоком и, соответственно, вобрал в себя разные традиции. Поэтому это даже неплохо, когда люди празднуют какой-то период для какого-то праздника, потому что, наверное, в суете наших будней и занятости, и подчас, просто скоротечности, я бы сказал, дней, которые вокруг нас, они лукавые, они пролетают мгновенно, это совсем неплохо. Я возвращаюсь к этой мысли. Какой-то праздник сделать периодом празднования. Тем более, что точно не установлена прям вот конкретная дата. Во многих датах праздничных больше присутствует смысловая нагрузка, а не конкретика, вот прям конкретная дата конкретного события. Поэтому также и Рождество, оно празднуется определенным периодом, и это здорово. Это здорово, что можно немножко притормозить скорость своей жизни и где-то погрузиться в определенное, очень важное, реалистичное, но духовное состояние. Состояние восприятия духовного мира, состояние восприятия вообще Бога. И праздник Рождества напоминает нам о том, что недосягаемый, вот есть такое слово, трансцендентный, то есть за пределами нашего восприятия сознания Бог к нам настолько сошел, настолько Он сделался подобный нам, чтобы приблизить свою недосягаемость к нам, сделать ее ощутимой, реальной, сделать ее понимаемой на всех-всех наших составляющих нашего естества, и на уровне разума, и чувств, и эмоций, и выбора, воли и так далее. Вот этим праздник мне этот очень нравится, и я надеюсь, не мне одному. Итак, это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я очень рад, что мы с вами прожили еще один год, потому что в буквальном смысле это предпоследняя программа в уходящем уже 2022 году. Вот такие двойки. Конечно, многое, что было в этом году, и не знаем, что будет в 23-м. Ну, кстати, вот сегодня как раз 23-е. Такое знаменательное, я бы сказал, у нас с вами событие. Предпоследняя программа «Золотая середина», а совпадает накануне Рождества с 23-м числом. И 23-й год нас еще всех вместе ждет, если Бог позволит, и живы, как говорится, будем. Я здесь не случайно, друзья, когда-то я с удовольствием, с радостью откликнулся на призыв Божий, и поэтому, может быть, скромно, может быть, не так много сегодня будет вопросов, но я готов и сегодня вам, дорогие, послужить. Мы не имеем непосредственно телефона прямой линии связи, которая у нас раньше была, но сейчас достаточно легко это восполняется вопросами, которые вы можете присылать к нам в эфир прямо вот сейчас, сегодня, 23 декабря 2022 года, через наших электронных, как мы говорим, помощников. В компьютере, там, где вы слушаете, а у нас пополнилось очень большим количеством людей, дополнилась аудитория слушателей во всем мире, я бы даже сказал, в разных странах. Иногда звонят люди мне из Европы, из Кореи, Южной Кореи был звонок, из Турции, с Ближнего Востока, с Израиля, с Америки уж, конечно, с Германии. То есть со многих стран нас слушают, слушает русскоговорящие, как мы говорим, русскоязычная часть населения, которые понимают и принимают вот эту программу, так как в ней главная задача вместе с Божьей помощью, я всегда это подчеркиваю, поэтому для всех тех, кто слушает, молитесь. Молитесь и за ведущих программ, не обязательно только вот этой, моей программы, но и других, потому что устанавливается такая незримая связь. Бог, видя нашу искренность сердец, Он иногда отвечает прямо во время программы. И об этом я много раз вам свидетельствовал и говорил. Для меня это всегда маленькое, но постоянно действующее чудо. Поэтому в доверии Богу, Его Слову, это очень важно, Он оставил его нам не случайно, будем искать ответы на наши вопросы. Вопросы могут быть разные и достаточно серьезные, и, как мы говорим, такие всеобъемлющие, и перспективные, и могут быть самые простые, бытовые, вот просто на сегодняшнем уровне вашего бытия, как мы говорим. Поэтому, но все-таки это, хочу напомнить, не политическая программа, не экономическая, хотя с золотой серединой можно было бы ассоциировать в том числе и эти сферы, не финансовая уж тем более. Это программа христианская, и для меня, как я уже говорил многократно и люблю повторять, золотой серединой для христианства в целом, как большой семьи, является Иисус Христос. И чем мы ближе все к Нему, чем сильнее и крепче мы Его любим, тем мы сплачиваемся вокруг Него, тем ближе мы чувствуем плечо друг друга. Это простой принцип круга, если вы можете всегда это представить или нарисовать для себя, или, может быть, когда-то играли в какие-то игры, или детские, или на каруселях крутились. Есть разные силы, центробежные, центростремительные. Вот когда нас от чего-то, от какого-то центра уносит, мы попадаем в обочины, потому что он краеугольный камень. Иногда он представляется центром всей Вселенной, центром всего мира. И Вселенная, я имею в виду в том числе, безусловно, Вселенной в Библии иногда называется Земля и все, что наполняет ее. Потому что все это было создано для того, чтобы человек был владыкой над этим. Но дьяволу удалось хитростью, вот этой лукавством, обманом, совратить человека, и Христос, а о нем сказано, он второй Адам, родился, чтобы вырасти, чтобы пройти все этапы вот человека, как непосредственно, в которых мы все участвуем, живых людей на земле, принял образ раба, как написано, смирил себя до смерти и смерти крестной. Для чего? Все только для одной всего цели, чтобы спасти всех нас. Поэтому о нем сказано, он второй Адам. Он Адам, который полностью такой же, как и мы, поэтому говорит «братья», да, он обращается к нам, что мы братья все в нем. Но с другой стороны, он не согрешил, он остался святым Богом. Он взял наши грехи, поэтому претерпел смерть. Смерть может владычествовать и действовать только над тем грешником, на котором вот в данный момент находится грех, но она-то его схватила. Он отнес места преисподней, пока она его схватила и тянул туда в преисподнюю. Все наши грехи, и чудесным образом воскрес, потому что у него не было ни одного своего греха. Таким образом, заплатив, вот уникальный способ, уникальный, я просто хочу сказать, спасительный такой путь, он проторил эту дорогу. И теперь всякий верующий в него не погибнет. Всякий верующий в Него на суд не приходит. Всякий верующий в Него перешел из смерти в жизнь. Всякий, имеющий Сына Божия, имеет жизнь вечную. Все это тексты из Библии, мне очень дорогие моему сердцу, потому что и моя жизнь когда-то изменилась после личной встречи со Христом, чего и вам, дорогие друзья, и в этом уходящем, на рождественско-новогодних праздниках и в новом наступающем году я вам желаю. Пусть Бог нас благословит. Как можно с нами связаться? Я упомянул про электронных ваших помощников, но если вы нас слушаете на сайте Теос Медиа, пожалуйста, вы можете легко внизу увидеть облачко и три точечки и там написать в эфир, такая вот добавленная запись, чтобы вы не блуждали по экрану глазками и не нажимали ненужных кнопочек, как мы говорим. Нажмите ее, у вас появится табличка, вы легко можете заполнить, написать ваше имя, можно регион или город, где вы нас слушаете, опять же, географии наших слушателей, чтобы интересно было, вот где нас сегодня слушают люди. И ваш вопрос – Простой вопрос, как-то постарайтесь его кратенько сформулировать, ясно, прочитайте его несколько раз сами, где-то поправьте самих себя, чтобы прочитанное было ясно и мне, и для всех тех, кто нас слушает, потому что у нас вот пока такая связь с вами. И добавился уже давно вот мой номер, который я говорю уже много лет. Я уж даже потерял счет, сколько лет, он у меня не меняется, и поэтому можете им воспользоваться. Это мой мобильный номер, но он же и сейчас имеет так называемую ватсаповскую привязку. То есть если в этот номер, который я сейчас вам назову, наберете через программку вспомогательную WhatsApp, такая у вас иконка, как мы говорим, или картиночка, кружочек и зеленая, на зеленом фоне трубочка телефонная, вот эта программка WhatsApp, ее надо сначала открыть, потом набрать там номер, плюс 7-926-211-56-97, и вы сможете выйти прямо сейчас, вот сюда в эфир, если не будете дозваниваться, а напишите мне. Напишите, у меня здесь достаточно компьютеров, чтобы видеть вашу почту, которая приходит и которую пересылает мне Оля, спасибо за ее труд. И также через WhatsApp я имею здесь окно вот этой программки и буду видеть ваши вопросы. Если вы захотите стать постоянным участником нашей «Золотой середины», у нас есть два чата, это чат такой больше общий для общения, и более частный для вопросов. Мне легче подытоживать неделю вашими вопросами, которые вы отсылаете на специально организованный мой чат. Он называется «Вопросы к программе «Золотая середина». Таким образом, вот все основное сказал, и у нас уже пошли вопросы. Спасибо еще раз, Оля. Вот первый вопрос у нас пришел от Эдуарда. Добрый день, пастор Андрей. Как собираетесь справлять Новый год в этот раз? Традиционный объезд города по МКАДу? Будут ли уличные мероприятия от церкви? Спасибо, Эдуард, что вы вот запомнили, как в Тушинской евангельской церкви празднуется Новый год, и в этом году он немножечко будет иначе. Во-первых, вот эти два года пандемии, они немножко нас, как-то... больше всех в онлайн поместили, я так скажу. Поэтому общественных мероприятий у нас не планируется, кроме как внутри церкви. Оно тоже общественное, потому что церковь – это общество открытых людей, поэтому вы можете с детьми прийти на елку нашу и новогоднюю, и рождественскую, и вместе с детьми нашей местной детской воскресной школы отпраздновать. Вам также достанутся какие-то подарочки. Мы всегда рады гостям. Но мы проводили, как вы помните, большие уличные мероприятия. У нас свой дом, вы знаете, бывший ДК Тушинской чулочной трикотажной фабрики, это теперь Тушинская евангельская церковь. Есть такой вот участок перед церковью, который мы использовали для того, чтобы поставить палатку такую зимнюю, нарядившись в Дед Мороза и Снегурочку, там устраивать детям торжество, вот на их уровне там хороводы водить, даже заливали горку, снежки разные, кстати, часть снежков у нас было искусственно сделаны легкими, чтобы можно было даже в здании церкви не переживать, что они растают. Ну, наверное, это не мы одни такое делаем. На многих елках это Дед Морозы из мешка достают такие снежки, и дети играются. Поэтому разные возраста детей. Дело в том, что я сам Дед Морозил, как я так условно говорю. Наверное, понимаете, такой креатив по созданию новых слов. Так вот, совершенно разные, на руках даже дети были, которые не умели еще ходить, участвовали в наших таких праздниках, и обязательно все получали подарки. Подарки, которые, не только сладкие подарки, которые, наверное, присущи вот в эти праздники, но в том числе и Евангелие, и какой-то особый подарок, иногда это календарики на предстоящий год христианский, иногда закладочки, которые можно использовать для чтения Библии по порядочку на протяжении всего года. Я рекомендую всегда Библию прочитать за год. Так что вот такие наши уличные больше празднования, они в связи с разными обстоятельствами переходят больше в большой наш холл. Поэтому это вот... Что касается объезда, тут тоже маленькие изменения. Обычно мы встречали Новый год всей церковью на коленях. Перед этим у нас было где-то часовое приблизительно служение. И хорошие мысли говорили, подытоживая год. Вообще Новый год – это праздник обновления. Я знаю, что есть такой даже текст в Писании, что была зима и был праздник обновления. Конечно, этот праздник обновления, он больше связан с еврейским праздником и Ханука, да? Но вот это зажжение свечей, я думаю, все это передалось в том числе в антураж такой, ну, наших праздников. И это неплохо, потому что маленький свет с небес воссиял в маленьких яслях, а потом стал могучим светом, к которому и сегодня тянутся люди. Это все образы, и суть не в свечах, друзья. Конечно же, где-то вот к свечам относятся как к какой-то, ну, не знаю, фетише, что ли, или к какому-то обязательному предмету, вот вроде бы как без него и не будет праздника. Нет, не обязательно. Иногда достаточно света в сердцах, и есть такие церкви, которые без свечей, ну, с электронными этими лампочками празднуют. Но, тем не менее, вот эта тьма, которая была, а он в ночь пришел, он родился именно ночью в Вифлееме, вот она объяла когда-то пастухов, а через эту тьму воссиял свет с небес, в буквальном смысле, и осветил. И это красивый образ. Это мы эти пастухи, которые иногда сами себя пасем, не знаем, кого пасти. И, или даже то, что мы здесь делаем, без света, вы знаете, это вот как тырканье, простите, в потьмах, как слепые котята иногда в этом темном туннеле. И просиял этот свет Рождества. Господь пришел реальностью в этот мир. Эту реальность каждый из нас может ощутить. Кто-то уже ее ощутил, а кто-то еще, может быть, в ожидании. Пусть Бог вас благословит. Поэтому мы празднуем Новый год, начиная молитвенным объездом вокруг тогда бывшей Москвы. Я имею в виду, вся Москва в основном была в пределах МКАДа, сейчас она уже разрастается, и большая ее часть, конечно, ну не большая, а приблизительно такая же часть возникла туда, в сторону Калужской области, почти что до Калужской области, так называемая Новая Москва. Но образно мы объезжаем опять этот же МКАД для того, чтобы образно показать вот этот охват. Вот знаете, когда мы охватываем что-то, мы не можем во всех подробностях это вот прям так весь рельеф Москвы объехать, тем более нет такой дороги, если бы там была вдоль границ Москвы. Москва продолжает расти, поэтому, Эдуард, мы объезжаем по-прежнему в новогоднюю ночь. Но в этот раз мы собираемся в 20 часов. Некоторые пожилые люди попросили еще, да и не только, отметить еще со своими родными. А Новый год, как известно, праздник семейный. Поэтому мы решили, чтобы больше у нас было возможностей для людей, сделать его пораньше. В 20 часов мы собираемся, где-то часика полтора-два пьем чай, вот, а в 10 часов пораньше стартуем вот с этим объездом. И он у нас в среднем проходит часа два, ну там плюс-минус, иногда чуть больше, в зависимости от погодных условий, от того, мы на нулевом километре вылазим, вот едем мы с флагами России, Москвы. Я уже говорил много раз, на гербе Москвы наш брат, христианин Георгий Победоносец, который поражает дракона, древнего змея, дьявола. Это оружие воинствования наши не плотские, не физические, но сильные Богом для разрушения твердынь. И самая первая победа должна совершаться в первую очередь в наших сердцах над злом и над грехом, над всякой ложью, над всяким нечестием. Вот это красивый, опять же, образ, ну, не столь, может быть, политический, хотя у нас прекрасная подсказка на флаге, вот, сколько духовный, который мы хотели бы передать всем этим событиям, всем этим актам, если хотите, этим действиям, потому что мы верим в силу молитв, которые объединяются, особенно в трудностях, нас всех Господь к себе ведет. Если гром не грянет, то мужик не перекрестится. А если грянул, то уже пора, пора идти всем к Богу. Этот образ перекрещивания – это образ внутреннего молитвенного обращения к Богу. Поэтому поедем, опять же, и уже к концу своего объезда, обычно мы в 0 часов выезжаем, там, ну, начало первого, а тут мы хотим к 12 уже вернуться, может быть, к полпервому, и люди спокойно, хотя будет, как говорят, работать круглосуточно в эту ночь все виды транспорта в Москве, то есть люди спокойно смогут доехать в свои семьи и начать там праздновать эту ночь. Вот, кратенько рассказал, пока рассказывал, тут появились новые вопросы. Денис задает вопрос. «Для меня рождественские праздники важны, так как именно 25 декабря 2000 года я принял Иисуса Христа в сердце. Денис, от всего сердца тебя поздравляю. Вот буквально через пару дней будет твое еще одно духовное, как мы говорим, день рождения. И очень рады, что Господь возродил тебя, и мы теперь братья с тобой во Христе». Вот, и Станислав задает вопрос. Спасибо, Станислав, что накануне таких важных христианских праздников вы с нами. В Ветхом Завете термин «евреи» встречается около 40 раз, из которого более половины относится к периоду до исхода из Египта, то есть до появления культа Яхве. То есть евреи уже были тогда Яхве, если не было, и поэтому они могли верить и верили в других богов, и поэтому термин «евреи» не привязан к монотеистическому богу Яхве. Но отчасти не так, Станислав, отчасти не так, потому что вот ваш вопрос я попробую соединить с вопросом, и вы поймете, почему. Нашей дорогой сестры, она так и называется, Раиса Адамовна. Вот, раз вы заговорили про евреев, очень хорошо. В Ветхом Завете не называют почему-то личное имя Бога, пишет нам Раиса. А ведь, например, в Матфее, тогда Иисусу сказали ему «отойди, сатана», ведь написано «Господу Богу, кому? Иегове?» знак вопроса она задает, «твоему поклоняйся и ему одному служи». Или «не искушай Господа Бога твоего». Иисус ведь понимает, какое имя тогда говорит Бог. И вот тут тоже «яв», «ех», у каждого есть папа, отец, и каждый знает его личное имя. Спасибо. А может быть, будем стоять и петь Богу, а на челах будет «аллилуйя»? Это она уже соединяет вопрос по книге «Откровения» о том, что будут все спасенные петь Агнцу. В переводе означает «хвалите Яхве». «Аллилуйя» — это «халелуях». Яхве. Спасибо, Раиса, за хороший вопрос. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, имя Отца на челах. Вот, почему я соединил, вы поняли, вопрос, который только что пришел от Станислава, и вопрос, который у меня был еще, по-моему, с прошлой недели от Раисы. Внимание, потому что нам трудно представить себе абсолют. У нас ограниченное мышление, и любой предмет мы для себя открываем заново, если вдруг узнаем его новые свойства. Потому что эти свойства хранились в этом предмете, но мы о них не знали. И иногда человек довольствуется ограничением своего разума. Надеюсь проиллюстрировать вам эту мысль. Итак, мы помышляем о Боге иногда очень ограниченно. Я бы сказал, даже примитивно. Этот примитивизм, он, наверное, стал после грехопадения как частью нашего несовершенства. Но Бог открывает нам простую истину, что Он абсолют, Он все во всем, Он больше, чем все имена, внимание, которые мы о Нем знаем. Он, как Личность, вобрал в Себя все имена, которые мы знаем, и мы еще будем, я уверен в этом, открывать новые имена Его, когда будем в вечности. Потому что Павел об этом намекает. Он говорит, тогда узрим Его, как Он есть, лицом к лицу. А сейчас пока тускло, гадательно. Вот и эти очертания. Когда мы от затуманенного стекла его пытаемся протереть, расширяем поле познания, мы больше видим мир. Вот так же мы иногда расширяем понятие о Боге для себя самих, потому что мы стали ограничены, наш разум ограничен. Поэтому, уважаемый Станислав, имя Яхве, это так называемый тетраграмматон, то есть это четыре согласных буквы в еврейском, в арамейском, в древнееврейском языке, простите за оговорку, которые говорят, что это Бог. И евреи очень удивительно, но я считаю, верно поступили. Даже когда по-русски они пишут слово «Бог», они пишут «Б-Г». Вот русские евреи, я их календари, много раз у меня есть еврейский календарь, они этим самым закладывают некоторую, внимание, недосказанность. Не полноту, вот в этом слове, вот, вот весь и Бог, а недосказанность. И то же самое происходит вот с этими четырьмя буквами. Ведь их можно читать как Иеговы, потому что идет огласовка этих согласных, а можно как Яхве. Поэтому и Яхве, и Иеговы – это одно и то же. И есть такая буква, которая, как у нас в русском языке, мягкий знак. Пожалуйста, произнесите мягкий знак. Вы не сможете. Вы можете смягчить рядом стоящую согласную и, или там даже иногда усилить какую-то гласную, употребляя этот знак, помним, да, правила русского языка. Если попробовать назвать этот, эту букву в виде какого-то, скажем так, звука, то не получится. Вот это то же самое, как в имени Бога. В имени Бога есть буква, которая в себе таит глубину этого имени, недосказанность для нас, не до конца открытость всех его имен. Смотрите, я проведу параллель, например, у нас Станислав любитель разных культур, в том числе и религий, и я приведу вам доступный, Станислав, пример. Вы наверняка знаете, что в Коране написано, что у Бога есть 99 имен, а сотое не знает никто, но знает там вот по поводу никто такая, такое красивое восточное выражение, прошу его правильно понять, но знает только животное, скажу так, у них у многих это сила, потому что даже не коней использовали, а осликов, даже Христос ослика использовал не случайно. И вот в Коране написано, а знает осел моего соседа. Не в значении нашем осел, в смысле оскорбительное, а вот это животное, которое знает своего Творца. Оно еще знает то имя, которое помимо упомянутых 99 имен, опять же, недосказанность и не все как бы вмещают эти 99. Вот это главный ответ на ваши вопросы и Станислава, и Раисы, что, говоря слово «Бог», мы всегда должны наполняться этой недосказанностью. Вот тогда глубина божества, оно будет в полноте передаваться. Так вот, такого Бога знал еще Авраам, который вышел из Ура Халдейского. Это еще до всех событий, связанных с Египтом. Он уже знал персонально имя этого Бога. Поэтому тут можно как угодно, любое имя, потому что у него есть и Сущий, у него есть имя и Иегова, и это же слово Яхве, у него есть Саваоф, у него есть Иегова Ири, Иегова Шалом, Иегова... То есть у него масса имен, которые каждый за собой имеет какую-то характеристику, характер его. Вот это важно. Так мы воспринимаем абсолют, а абсолют – это вмещающий все на своей территории ограниченного разума. Ну, приблизительно так. Дальше. То есть Станислав, опять Станислав нам задает вопрос, хорошо, наконец-то вы частично разобрались, что при отсутствии других факторов, то есть сама по себе свобода воли не может привести к спасению абсолютно всех. Я пока не понял это выражение, просто пока его читаю. И поэтому вы добавили второй фактор, спасение – это ответ на любовь к Богу. Вынужден вас огорчить, этот фактор тоже не работает, но хотя бы потому, что по закону больших чисел кто-нибудь когда-нибудь, причем вероятностью 100%, 100% по свободной воле и даже из любви обязательно совершит неугодный выбор. То есть недарование свободы воли, неответная любовь к Богу сами по себе вовсе не указывает на желание Бога спасти абсолютно всех, а теперь вам предстоит уяснить, что христианский Бог спасает из своей личной милости, а не вследствие дара свободы воли или ответной к нему любви». Ну, Станислав, в христианстве есть и иногда близкая к этому точка зрения, но я не верю в фатум, я не верю в фатализм, отсюда слово, в рок, в некую прописанную волю только Бога через нас, несовершенных с нашей волей. Так можно дойти до того, что и выбора-то нет. Это неверно. «Жизнь и смерть предложил я тебе» – это слова самого Бога, а он не лжец. Он абсолютная истина. И раз он говорит «я тебе предложил», значит, он рассчитывает на ответный выбор. А вот наш выбор, в нашем выборе, есть в том числе и место для любви. Потому что тогда, когда есть выбор, есть и любовь. Вот когда нет выбора, любви как таковой нет. Потому что компьютер, это смешно, что он любит нас. Даже если мы напишем в нем, я уже много раз приводил этот пример, что я тебя люблю. Это мы же написали ему. И потом хвалимся нашим друзьям. Смотри, как компьютер, мой компьютер меня любит. Они все посмеются над нашей шуткой. Услышьте меня, дорогой, пожалуйста, Станислав. Пусть Бог просияет, просветит ваш разум. Вот во многих мудрствованиях или философиях вы можете уклониться от простоты во Христе. И к чему я вас всегда призываю? Познайте этого Бога, ответьте к Нему, придите к Нему с ответным выбором Его, пустите Его в свое сердце. И тогда вот эти все философии, они отпадут, как шелуха. Вы просто будете знать Его лично, как любящего Бога. И Его любовь, что удивительно, она наполнит вашу любовь небесной благодатью, небесной силой, я бы так сказал. Поэтому все остальное выглядит как шелуха. Вот я шуршу вашими словами тут, а вот только умом пытаюсь понять, но не понимаю даже, как вы тут запутались. Ведь все намного проще. Вокруг нас живая жизнь. Она в тех наших реакциях, естественных реакциях, и без всяких вот систем тут математических теорий вероятности, это то, что можете сделать вы. Без всяких теорий вероятности. Это тот выбор, который вот прямо сейчас, вот здесь, на этом месте, я имею в виду, вы там находитесь, на том вашем месте, вы можете призвать Христа в свою жизнь. И если вы это сделаете искренне, вы посмотрите, как все это, все эти модели прагматики, философии в голове, они просто рухнут. Они просто рухнут. Они не понадобятся. А знаете почему? Ну, я отвечу вам просто. Моя бабушка имела всего 3 класса сельско-приходской школы. И даже пройдя в ускоренном темпе, тогда вот этот колхозы поднимались, и была такая пора в прошлом веке, она не очень даже научилась грамотности. Она продолжала учить грамматику только для того, чтобы научиться читать. У нее возникла цель прочитать Библию. И вот эта цель двигала ею. И знаете, вот эта неграмотная бабушка, прежде чем она научилась даже читать Библию, она приняла Бога. Вот вам простой абсолютно пример. Если бы я ей прочитал ваш вопрос, она просто улыбнулась и сказала: «Внучок, я тут половину слов не поняла». Вот. Но это не помешало ей принять Бога. Услышьте меня, уважаемый Станислав. Ну и еще один вопросик, пока у нас люди сосредотачиваются, а время эфира наше быстро проходит, поэтому, друзья, +7 926 211 56 97 – это мой личный номер телефона, мобильного телефона. Вам нужно через WhatsApp набрать его, и тогда ваш вопрос, он появится у меня здесь, потому что я смогу его вот в эфире озвучить. А пока я озвучу вопросы, которые я подкопил для эфира из нашего чата, вопросы для золотой середины. Здесь у меня есть еще вопрос от Максима. Задает он хороший вопрос: а почему без Христа спасение невозможно? Вот это, кстати, видите, очень просто все на эту же тему. Почему без вот этой личности Иисуса Христа, где об этом написано в Библии? Я всегда люблю цитировать Библию, поэтому можете потрудиться, открыть 4 главу Деяния апостолов и прочитать 12 стих. Там выше по тексту говорится как раз об имени Иисуса Христа, которым... это живой Бог в нас. Это не просто имя на наших устах, в наших головах. Это живой Бог в нас. Вот были наполнены апостолы. И когда их спросили, чьим именем вы это сделали, они сказали: именем Иисуса Христа. Там было, насколько я помню, исцеление хромого. И они говорят такую фразу, по-моему, Петр сказал: ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Говоря Иисус Христос, уж простите, но вспомним такие лозунги, на которых мы выросли. Я когда-то, мы же все заканчивали еще тогда советские школы. Говорим Ленин, подразумеваем партия. Говорим партия, подразумеваем Ленин. Вот, ведь все скопировано. у христиан. Вот сейчас только мы сидели и встречали эти предрождественские праздники нашим коллективом, потому что все потом разбежимся, каждый в свою церковь и каждый в свою программу и разъедемся. Иногда вот такая добрая традиция у нас тут на Теос Медиа встречать коллективом вместе. Я побежал на эфир, они там вот сейчас кушают и общаются. И один из наших участников, вы его хорошо, конечно же, знаете, он сказал, что бабушка мне еще говорила, вот вспоминая опять те же времена советские, что Ленин на небесах, и он все видит. То есть понятно, что глубины Божьих мыслей, которые живые, которые оживают, невозможно что-то придумать другого. Есть псевдорелигии, которые возникают как жалкая подделка на то, что несет нам настоящее. О чем я? Бог на небесах, и Он видит это, написано в Писании. Глаза Его обозревают всю землю. Он вообще все ведает. Он знает глубже, чем мы действуем на этой земле. Он знает, что в наших сердцах перед тем, как мы будем действовать, уже знает. Вот такой Бог, и заменить Его даже самым лучшим, там, гениальным человеком, это как раз попытка создать свою религию. Псевдорелигию. Поэтому вот бабушка его говорила мне, он сказал, что вот, и потом он рассказал, как он познал настоящего Бога. Поэтому как бы мы ни приписывали какие-либо божественные свойства предметам, определенным ритуалам, как мы говорим, традициям, мы не уйдем никуда, а все равно придем ко Христу, Максим, потому что Христос как личность, Он, вот опять же возвращаясь к ответу с именами, Он в себе вобрал и все имена Бога, потому что Он одна из ипостасей этого всеобъемлющего Бога. Отец, Сын и Дух Святой. Неразделимы, Троица. Поэтому Христос был предназначен прежде создания мира. Бог знал, что мир не устоит. Он был предназначен как агнец закланный. Он был предназначен, чтобы пойти на крест и пострадать за грехи всего человечества. И вот он рождается, он приходит в этот мир. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Я уже много раз говорил эту иллюстрацию. Вы можете мыслить слово, уже проговорить его в сознании. Никто его еще не видит. И ходить с ним хоть всю жизнь. Ну, как коды иногда хранят там, от какого-то там сейфа или склада или чего-то еще. Они же хранят определенный код, а код иногда бывает ключевое слово, не обязательно цифры. И сказать, вот воплощенное или сказанное Богом слово, это и было рождение Христа. А Он, как слово, всегда пребывал в недре Отчим, еще прежде создания вообще Вселенной. Вот это надо понять. И Он, единственный Богом Отцом, и Духом Святым, потому что они творили вместе Вселенную, причем все Словом сотворено. Путь для спасения. Нет другого имени под небом, которое надлежало бы нам спастись. Даже если бы мы вообще ничего, всей глубины не понимали. Мы просто, как дети, должны это принять и обратиться ко Христу. А обращаясь ко Христу, мы обращаемся через Него и к Отцу. Сам Христос об этом где говорит? «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот услышьте эти, дорогие друзья, все, кто верит Богу, а я уверен, что многие вынашивают веру в Бога, для кого-то, может быть, ну, неприемлемы те обряды, которые его окружают, он приходит и ищет какую-то себе церковь или сообщество людей, где вот как-то будет ему комфортно, что ли, уютно, а вот Богу я верю и там на своей постели, когда ложусь, или рядом с постелью становлюсь там на колени. Я знал многих людей, которые до прихода еще в церковь уже верили в Бога. Есть такая опасность. Если ты веришь в Бога, ты должен верить Ему Слову. Его Слову. А Его Слово говорит, нет другого имени под небом. Его Слово воплощено, и сам Христос говорит, никто не обращайся к Моему Отцу без Меня. Я путь, я дверь. Входящий Мною попадает во двор Отчий. Вот это очень важно принять и воспринять, потому что другого пути нет. Просто нет. Ни добрыми делами, ни заслугами, ни талантами, ни каким-то, ну не знаю, мученической смертью. Там есть небольшая такая, но это опять же в почтении к имени Иисуса Христа. Это Он своей жертвой и для таких предоставил спасение, но не вхождение в Христову Церковь, потому что нет больше той любви, если кто-то положит душу свою за друзей своих, говорил сам Христос, и положил свою душу за нас. И без пролития крови не бывает прощения. Поэтому иногда Бог увидит кровь этих праведников, их даже называют праведниками, не своей праведностью. Потому что 13 глава нам говорит, если человек отдаст даже тело свое на сожжение, но любви не имеет, нет в том никакой пользы. Вот надо всегда очень аккуратно относиться даже к жертвам, которые люди готовы самопожертвование сделать. Я помню эти советские времена, которые заканчивались, и здесь такое творилось, потому что страна перекраивалась, и люди, которые были в определенной идеологии, это была часть их мира, их внутреннего мира, их внешнего мира. И было такое, если вы запомнили, такой случай самосожжения на Красной площади. Один мужик себя облил бензином, потому что он хотел показать этот протест. Я не знаю, увидимся мы ли там на небесах, был ли он верующий, потому что я видел только кадры, хроники, ее тут недавно показывали, отмечая очередное там 30-летие вот этих всех событий. Но дай Бог, чтобы мы увидели его на небесах. Но не этим, я возвращаюсь к своей мысли, он войдет в небеса. Нет другого имени под небом, Максим. Поэтому личное отношение, не произношение, потому что сам же Христос говорит, что вы говорите мне, Господи, Господи, а заповеди моих не соблюдаете, а заповедь его – это любви. А как человек может любить, если он не принял само, ну как это сказать, само естество Божие, потому что Бог есть любовь, и он наполняет духом любви. И Римлянам 5:5, любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Поэтому само обращение нас, бедных, нищих духом к Богу, если это искренне, достаточно для того, чтобы через имя и подвиг Христа принять самого Бога в сердце и в свою жизнь. А тогда волной входит, помните, да, все это, и мир, и радость, и надежда, и мудрость. Все это, к сожалению, в этом мире имеет подделки. Все это имеет подделки. И только Господь наш, который дает нам личное общение с Ним, может предупреждать нас от этих подделок. Его голос мы различаем от всех голосов других. Только когда мы имеем персональные, личные отношения с Ним. Это и называет Писание возрождение. Это еще одно рождение. Вот как мы уже тут с Денисом это заметили и отпраздновали. Хорошо, друзья, у нас был еще один вопрос у дорогой сестры Зинаиды. Я прочитаю этот вопрос, он был связан с почитанием святых, то есть ушедших раньше из этого мира, и в том числе периода самого Иисуса Христа, да и Мать Мария, которая, подчеркиваю, является благословеннейшим сосудом, и слова пророчества, они сбылись и сбываются, будут ублажать тебе все роды, не говорит нам о том, что из нее нужно сделать такую вот царицу небесную, как некоторые начинают добавлять, или спасительницу, и немножко так подвинуть Христа Спасителя. Нет, центральным храмом даже у православных остается храм Христа Спасителя. И если вы мне покажете хоть один храм Марии Спасительницы, ну, для меня это будет большое удивление. И думаю, что тот храм это какое-то самоуправство будет. Точно, все христиане не дошли до этой грани еще. Хоть и Марии приписали, ну, большую божественность, что она вот якобы с небес там все видит и обозревает. Ну, давайте, что она там видит и обозревает, мы пока не будем. Я тоже не буду надмеваться там, да, простираясь в этот мир. Хотя Писание нам некоторые вещи аккуратно говорит, чтобы мы не обращались в мир иной и к умершим. Да, часть Церкви Христовой, они и там живы, это правда, у Бога все живы. Но они-то умерли. Нет человека на земле, который жил и не видел смерти. Разве есть там такой вопрос задается? Нет. Ответ нет. И даже двое, которые не видели смерти, Енох и Илья, они придут в виде двух маслин и допустит Бог их смерть, чтобы вот этот текст, он был, знаете, как закольцован. чтобы он действовал для всех. Раз нет, значит нет, тогда ложь. Подождите, где здесь правда? Вот. Поэтому нет человека на земле. Поэтому Мария претерпела эту смерть. И все эти легенды о ее восхищении, ну, знаете, Богу нет ничего невозможного. Я в это верю. Он же взял Еноха, он же взял Илью. Но про Марию это не говорится. Про Марию нет такой информации, как бы сейчас современным языком мы сказали, в Божьем Слове. Поэтому это домыслы уже там ближе к V веку, и стали Марии приписывать вот эти вот качества, ну, божества, я бы сказал. Поэтому этого надо опасаться, друзья. Мария совершила великий подвиг, она сосуд Божий, она пример для многих из нас, образный пример. Даже мужчины могут вместить в себя Христа, что произошло в моей жизни. Поэтому она пример для каждого человека, мужского и женского рода, без разницы. Потому что у нас у всех есть дух. Это та колыбель, куда можно вместить Христа. Да, среди страстей животного происхождения, потому что в душе у нас очень много страстей. Есть сердцевина, есть маленькая колыбель, есть дух, который может вместить само живое слово. И этот дух наш возрождается под действием Божьего Духа. Среди, вот, кстати, очень интересно, в русском языке, я уж не знаю, как в традициях других народов, но часто все страсти человеческие, они сравниваются с какими-то животными, животным миром. Там, да, вот, гордый, там, помните, там, когда плохо до человека доходит, как до жирафа, я уж не говорю, там, свинья, там, собака. Вот кого не назову, вы можете сразу вспоминать вот эту, вот этот язык идиом, как мы говорим, или образов. Поэтому это не случайно. Потому что без освященного места в Вифлееме, там, в этой пещере, все остальное – хлев. Все остальное – это только страсти человеческие. Они тоже могут быть сильными, как вол, да, который является прообразом самых сильных животных, мирных и так далее, так и в нас. Мы можем своими силами что-то достичь, можем, но только освященный Богом Дух может дать нам сверхъестественную, божественную силу для любви, для мира, для радости, для надежды и для мудрости и для всего остального. Только Он освящает нас. Поэтому предоставить в нашем сердце Христу место, это значит полностью выполнить пример Марии. В своем роде, как говорят, в своем роде это значит по-своему, но принципы те же. Она под сердцем вынашивала Христа. И смотрите, что говорит Иоанн Креститель. Ему должно расти, а нам, вот этому нашему «я», умоляться. Отсюда смирение. Быть с миром Божиим, принять мир Божий – это быть с миром. У нас слово «смирение» так происходит, этимология слова, да, происхождение. Частичка «с» – это всегда соединять. Быть с миром Божиим – это значит принять Божий мир. Принять его такой, какой он есть. Самому склониться перед ним, как склонились пастухи, как склонились волхвы, мудрецы того мира, философы того мира, ученые того мира. Поэтому это все на эту же тему, друзья. У нас сегодня все вокруг этого. Хорошо. Наша программа быстро пролетает, и поэтому вот такое предложение всем вам, если у вас будет желание посетить Тушинскую Евангельскую Церковь накануне, я хочу вам сообщить еще раз для тех, кто может впервые слушать эту программу, что мы находимся на северо-западе Москвы, на улице Василия Петушкова, дом 29, его легко распознать среди всех зданий, он так немножечко от района в сторонке стоит. Будете к нам ехать, можно 43-м автобусом от метро Сходинская или 88-м со стороны Тушинской, там есть и Волоколамская рядом, там есть и трикотажка, так называемая, то есть трикотажная платформа. Несколько способов добраться, легко узнаете это в интернете. У нас по воскресеньям с 11 часов очень удобно. У нас некоторые из области к нам едут, поэтому добраться можно легко, не сильно раннее служение, в 11 часов, и у нас еще бывают молодежки в 2 часа. Я веду занятия также по основам веры, подготовки к крещению, к которому мы уже начинаем готовиться 19 января. Мы празднуем все христианские праздники. По сути, мы Христова церковь, ну, может быть, у нас меньше такого, как я говорю, религиозного антуража, тем более здание оно такое, бывшее ДК, но все ценности, все христианские ценности, традиционные, как сейчас говорят, они присущи нашей церкви. Поэтому любите Господа, обращайтесь к Нему, призывайте Его, и в это Рождество пусть Он посетит вас своим Божьим миром, чего вам всем и желаю. До следующего раза, до следующей пятницы, с миром Божиим, до свидания.